Оружие в руках одаренных. Неужели это последние минуты ее страшного 4-летнего заключения? Неужели кошмарный сон будет окончен? Неужели она снова обретет свободу? Свободу. Какое прекрасное слово «свобода». Сколько в нем радости, надежды, веры. Эти бесконечные 4 года, мучительные, бессмысленные, потерянные годы. Враг. Как страшно звучит. Какой же она враг? Она, которая всю жизнь боролась за самое священное, что может быть в культуре любимого народа, в культуре родной нации, какой была и навсегда останется для нее ее страна, ее народ, ее любимая Украина. Разве это преступление бороться за сохранение чистоты и красоты такого прекрасного языка, каким является язык Тараса Григорьевича Шевченко, Леси Украинки, Табелевичей? Неужели это преступление прививать своим ученикам любовь к красивому слову, приводя примеры чудесного подражания прозаикам и поэтам? Национализм. Почему под этим надо подразумевать предательство, порок? Разве можно за это осуждать человека и даже более сажать в тюрьму? Чтобы он в так называемой исправительно-трудовой колонии исправлялся. От чего? От желания видеть людей более культурными? От желания говорить и писать красивым, чистым языком, а не языком лозунгом, вульгаризма и примитива? Учить детей и молодежь прекрасным, возвышенному, одухотворенному. Оказывается, да, преступление. За него можно посадить в тюрьму, лишив возможности выполнять долг, изгнать из университета. Можно через страх закрыть рот, запретив писать, преподавать, мыслить. Оборвались воспоминания. Назвали ее фамилию, приказав с вещами идти к выходу. Наконец-то! Еще минута, другая, и за воротами. Наталья вздохнула. Как ждала она этого момента. А сейчас почувствовала пустоту. Медленно направилась к автобусной остановке, спросив, как доехать до вокзала. Через полчаса была уже там. До поезда 2 часа. Решила не звонить маме. Пусть будет неожиданность ее появления. Бедная, любимая мама. Сколько ей пришлось выстрадать. Соседи отвернулись. Многие друзья из-за страха перестали ее навещать. Снова нахлынули воспоминания. Вспомнила свои первые лекции в университете. Как быстро и неожиданно для многих она приобрела тогда любовь студентов. Какое огромное удовольствие испытывала, видя восторженные глаза слушателей, ощущая всей своей интуицией по тишине в зале, что ее слова для них не нудная лектура, а те, пусть еще даже малые зерна фундамента, который вскоре станет, ну даже если не для всех, но для некоторых из них основой их формирования как будущих филологов, журналистов, поэтов, писателей. А какие прекрасные литературные вечера они тогда устраивали! На них читали не только поэтов и писателей Украины, но и других народов, например, еще малоизвестного Иосифа Бродского, запрещенных тогда Николая Гумилева, доктора Живаго Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама и многих других. Ну, естественно, тут были и первые литературные попытки талантливых студентов. На некоторых вечерах, более интимных, Наталья читала и свои литературные наброски, рассказы. Видела искреннюю восторженность молодежи, да и сама чувствовала, что это не без таланта. Но, увы, все попытки напечататься были напрасны. Цензура не пропускала. На вопрос «почему?» просто отвечали: «Ну, неужели вам непонятно, что это несовременно, без патриотизма чувствуется влияние Запада? И вообще, о каких штампах, примитивизмах, беднее несовременного языка вы говорите? Что вам не нравится у малышка, Павла Тычины? Они могут служить только примером для вас, а не поводом для критики». «Ой, это какое-то наваждение! Или я просто схожу с ума?» — думала тогда Наталья. «Эти представители примитивного соцреализма, эти подхалимы партии должны быть примером, своим творчеством вырабатывать вкус будущих филологов». Однако вслух эти мысли не выражала, так как неоднократно на многих примерах убедилась, что это бесполезно. Поэтому через свое литературное слово, свои лекции в университете старалась тонко подвести слушателей к понятию действительно прекрасного в литературе, без лозунговых выкриков, без ложного пафоса, без постоянного преклонения перед неясными утопическими идеями единой всемогущей партии. Против всей этой лжи, страшной лжи, талант не имеет права идти на компромисс. Почему Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Борис Пастернак и другие оставались верны своим идеям, своим идеалам? Да потому что они таланты. Подошел поезд, села, общий вагон. Господи, если бы Павел знал, что с ней произошло, как его кохана Наталка почти 4 года провела в заточении среди наркоманов, пьяниц, воришек, убийц. Там поняла, что быть инакомыслящим – это хуже, чем быть убийцей. Вздохнула. Вспомнила молодость. Встречу с Павлом. Учились на одном факультете филологии Киевского университета. Правда, Павел был на курс старше. Их чувства родились на почве общей любви к поэзии и литературе, общего понимания красоты творческого слова. Вместе пробыли 10 лет. 10 лет счастья, творческого понимания. Каждый ее новый рассказ, очерк или же статья вызывали у Павла восторг. Он заставлял Наташу писать, считая, что у нее огромный талант. Сам же, понимая, что лично его Бог не одарил талантом писателя, решил заняться журналистикой, в которой очень преуспевал. «А теперь, — подумала Наталья, — как будет не хватать любимого, понимающего ее и ее творчество Павлика?» И вместе с тем была счастлива, что его не постигла та же участь. Как вовремя она заставила Павлика принять предложение Канадского украинского общества культуры и выехать на несколько месяцев в Канаду в качестве журналиста, скрыв от него, что лично ей органы КГБ отказали в выдаче заграничного паспорта, ссылаясь на ее неблагонадежность. С тех пор несчастья бурным потоком обрушились на ее голову. После одного из публичных выступлений, где Наталья Борисовна говорила о современной поэзии и ее упадке, ссылаясь на некоторых, включенных в то время даже в школьную программу, писателей и поэтов, сравнивая их бедность языка с многоликой палитрой корифеев прошлого, как вдруг поднялся один из присутствующих и, обращаясь к публике, сказал:
«Вы все слышали, как литературовед Кузенко Наталья Борисовна, выступая сейчас, явно клеветала, унижая человеческое достоинство всем нам известных, горячо любимых поэтов, настоящих патриотов страны, выразителей общественного мнения, пропагандистов наших великих идей и верности партии. Кто дал право неудавшейся писательнице порочить так высоко ценимых поэтов?»
Он пытался еще что-то говорить, но Наталья не выдержала и в гневе перебила его: «Молодой человек, а вы хотя бы удосужились прочитать один из моих рассказов или хотя бы очерк?»
«Зачем читать? И так все ясно из вашего выступления».
«Да, вам-то ясно. Как и тому рабочему, который выступил, когда травили такого гения, как Борис Пастернак. Это он бросил слова: „Я Пастернака не читал, но я вам скажу“. Я, конечно, не Пастернак и далеко не так талантлива. А может, припомнить вам другой случай все с тем же Борисом Пастернаком, когда студентов Литературного института в Москве под угрозой их исключения заставили выйти на улицу с плакатами «Иуда вон из СССР». И это адресовалось лауреату Нобелевской премии, автору «Доктора Живаго», которого, кстати, в то время почти никто и не читал. А может, вы и меня тоже вон из страны, а?
О, нет, из СССР еще не знаем, но из университета, думаю, да.
Да кто вам позволил публично так разговаривать? Кто?
Как кто? Моя совесть, моя честность, моя верность идеям социализма.
Наталья Борисовна едва дара речи не лишилась. Перед глазами все расплывалось. Против такого грубого, прямолинейного унижения она не нашла, что ответить, только бормотала: «Как же это? Ну как?» Другие слова просто не приходили ей в голову. Павел поспешно увел ее. Вернулась домой. В горле стоял ком. Понимала, что все кончено. Это же явно был человек из КГБ. Он ведь провоцировал меня, а я, как девчонка, легко пошла на это. Ну зачем этот пример с Пастернаком? Павел, дорогой, что же теперь будет? Ты должен немедленно выехать в Канаду, пока их гнев не пал на тебя. Я боюсь. Мне страшно. Уезжай, голубчик, уезжай. И спрячь все мои рукописи. Они на все способны. Через 3 дня Павел вылетел в Канаду. В 6 утра на следующий день пришли с обыском, предъявив бумагу от прокурора. Еще не закончив обыск, Наталью Борисовну увезли под следствие, где она просидела 2 года почти все время в одиночке. Не буду описывать всех моральных унижений, через которые пришлось пройти. Ее обвиняли и в клевете, и в пагубном влиянии на студентов, которые якобы написали письмо с просьбой убрать Кузенко Н.Б. с кафедры за подстрекательство против многих известных современных литераторов, что она плохо влияет на их формирующееся мировоззрение, ну и так далее. Ее обвинили даже в том, что Павел Д. сбежал в Канаду с ее помощью. Одним словом, дали 4 года. Поезд подошел к Киеву. Взяла такси. С замиранием сердца нажала на звонок в квартиру. «Кто там?» – услышала голос мамы. «Мамуля, не пугайся, это я!» Двери открылись. Мать изнеможение обняла дочь. Первые 3 дня Наталья не выходила из дома. Неужели этих 4 года минули, как страшный сон? 4 года! Это ведь 48 месяцев. 1460 дней, вычеркнутых из жизни, оторванных от близких, бессмысленно прожитых. 1460 дней, вырванных у мыслящего человека немыслящими людьми, роботами системы. Системы, которая старалась, да и продолжает, убивать не только чувство собственного достоинства, но и стремление к индивидуальности. Так хорошо сделал Павел, что не вернулся. Прочитала все его письма. Мама оказалась хорошим конспиратором. Сообщала ему все новости о Наташе, ведя переписку через других. На вопрос, где находятся рукописи дочери, он сообщил место их хранения, но мама сказала, что сама видела, как следователи, обнаружив этот тайник, конфисковали все бумаги. Правда, в то время мама еще не знала, что это были рукописи дочери, исчезновение которых стало самой большой трагедией и утратой для Натальи Борисовны. С первых же дней по возвращении возобновила контакты со многими друзьями, которые не только не отвернулись от нее, но были постоянной поддержкой для нее все эти годы. Не боялись, писали даже в зону. В университете не восстановили. Разрешили преподавать в некоторых вузах, где литература не являлась главным предметом. С Павлом постоянно держала связь, стараясь избежать цензуры КГБ. Многие вновь написанные ею рассказы и очерки были отправлены в Канаду. Обещал их напечатать. Письма от Павла были частые, с любовью и надеждой на встречу. Прошло 3 года. Постепенно забывались страшные страницы тех бессмысленно прожитых 4 лет. Таша была вся в своем любимом деле – литературе и преподавании. Умела радоваться и тем коротким мигам счастья, которые так редко баловала ее судьба. Несколько очерков было напечатано в Канаде. Ее снова вызвали в КГБ с требованием объяснить, каким образом они оказались там. Наталья Борисовна ответила, что она не знает об этом и просила оставить ее, наконец, в покое. По приглашению Министерства культуры Украины приехала делегация преподавателей Украинского общества культуры Канады. В их задачу входило завязать более тесные контакты с различными редакциями, эстрадой и театрами Украины. И, в частности, подписать договор на гастроли одного из украинских театров. Театр был уже выбран, срок установлен, репертуар также. Как вдруг, неожиданно для всех, председатель канадской делегации сказал, что договор может быть подписан только при условии, что такие-то и такие-то будут иметь возможность посетить Канаду по их приглашению. Он подал список фамилий. Фамилия Кузенко, Н.Б., также находилась в данном списке. Правительству Украины ничего другого не оставалось, как дать свое согласие. Восторгу Натальи не было границ. Глава канадской делегации не только лично встретился с ней, но даже побывал на одной из ее лекций. Он предложил Наташе, если у нее имеются работы, которые она желала бы опубликовать, учитывая всю сложность их переправки, взять с собой, ну, естественно, копии. Через 10 дней делегация вылетела в Канаду. Наташа тоже. Честно говоря, ее не покидала мысль, что все это сделал для нее Павел. Но было странно, что никто из делегации не знал журналиста под именем Павел Д. Хотя только один украинский журналист из Киева последние 6-7 лет работал у них под именем Павел, но под фамилией Гулько. Наталья сразу поняла, что это и есть ее Павелик. Вероятно, была необходима такая форма конспирации. Об этом Гулько все отзывались как о талантливом журналисте и писателе. Наталья Борисовна рада была это слышать. И сейчас, сидя в самолете, не переставала думать о нем со страхом, ожидая столь долгожданной встречи. Как выглядит? Изменился ли? Страх. А вдруг разочаруется, увидя ее? Все же постарела. И, как мама говорит, потеряла в глазах восторженность, как бы разучилась улыбаться. Посмотрела в иллюминатор самолета, и невольно пришли на память слова Эдуардоса Межелайтиса. «Долететь, отыскать, добраться. В этом лайнере ремесло. В неизведанное пространство в этот раз меня понесло. И пускай обломаю крылья, но хотя бы высоко у звезд разобьюсь, да хотя бы знаю, что летал, что искал, не полз. Боже, как потрясающе! Разобьюсь, да хотя бы знаю, что летал, что искал, не полз». Подумала о том, как незнакомый ей лично, но любимый поэт невольно высказал то, о чем она подсознательно всю жизнь думала. Быстро открыла блокнот и вписала родившуюся мысль, может, как основу будущего рассказа. Свои рассказы написала легко, в течение 2-3 часов, но сам процесс созревания мог длиться иногда и несколько месяцев. Когда же начинала первую страницу, то дальше поток мыслей лился на бумагу, как бы независимо от нее. Действительно, никогда не знала, чем же закончится ее рассказ, как в конце концов поступит ее герой. На мгновение забыла, куда, зачем и кому летит. Вся была в мыслях о нововозникшей идее. Любила эти моменты вдохновения. Чувствовала себя на вершине блаженства, находясь в нереальности, словно прострации. Она не могла точно объяснить себе это состояние, но почему-то всегда приходила мысль о том, что, вероятно, так должен ощущать себя композитор после триумфа своего произведения, исполненного прекрасным оркестром на сцене одного из лучших концертных залов. Сам процесс творчества как бы механически. Потом первое для себя прочтение, неудовлетворение, невольный страх перед судом друзей. Одобрение же и восторженность знакомых и коллег сразу же пробуждали у Наташи потребность писать, писать, писать. Голос стюардессы вернул ее в действительность. Объявили посадку в Торонто. Сердце вздрогнуло. 7 лет разлуки. 7 лет томительной надежды на встречу. 7 лет без любви и любимого. А сейчас, через 20 минут, она увидит его. Чувствовала пульсирующую кровь, а сердце ощущала в руках. Когда выходила из самолета, ноги подкашивались от волнения. Вышла, обвела глазами встречающих. Сомнений нет, это ее парень. Живой, родной, желанный. Невольно направилась к нему. Он также вначале как бы неуверенно направился к ней. Затем в один момент бросились друг к другу. Господи, неужели это ты, моя кохана Наталка? Не изменилась. Все такая же красивая и величественная. Все, все хочу о тебе знать. Расскажешь позже, а теперь куда едем, в гостиницу или ко мне? Наташа восторженно смотрела на своего любимого. Видела, чувствовала, что он не изменился, остался прежним Павликом. Нежным, заботливым. На висках заметила седину. Сердце сжалось. Может, след ее несчастья? Павел, дорогой, все так неожиданно для меня. Лучше в гостиницу. Боюсь, что и так слишком много счастья. Должна привыкнуть, а там будет видно. Еле слышно произнесла Наташа. Тебе видней, а будущее покажет. Рассмеялся и крепко обнял ее, целуя. Взяли такси, подъехали к гостинице. Оставили вещи, решили поужинать тут же за углом в небольшом ресторанчике, который, как сказал Павел, стал для него как бы родным. Он часто приходил сюда, чтобы вдали от друзей и коллег иметь возможность подумать о ней, своей единственной, невзирая на разлуку, любимой Наталке. Неприятны были его признания. Давно не слышала она таких ласковых, нежных слов. Давно никто не говорил ей о любви. Как много и вместе с тем, как мало, нужно женщине, невольно подумала она. Вечер был замечательный. Воспоминания, рассказы о себе и общих знакомых. Вопросы, вопросы, вопросы. Не успевала отвечать. Жизнь снова вступила в свои права. Снова Наташа чувствовала себя счастливой и любимой. Боялась задать вопрос, который я так волновал. Есть ли у него кто-нибудь? Или же он один? Правда, все его слова, искренняя восторженность, говорили сами за себя. Никуда не звонил. Остался у нее до утра. Утром, убегая на работу, договорились встретиться. Наталья Борисовна от общества имела довольно насыщенный план, куда входил и посещение многих городов, театров, музеев, университета и разных училищ. Обмен опытом преподавания и формой чтения лекций. Изучение школьной и студенческой программ. Первые недели пробежала как одно мгновение. Не было дня, чтобы она с Павлом не виделась. Побывали у него в редакции, где он работал главным редактором. Видела уважение к нему со стороны его коллег. Наташу поражало в Канаде все. И чистота, и почти все улыбающиеся лица. Простота и вместе с тем доброжелательность. Удивительно было видеть, что в редакции разговаривают между собой спокойно, выслушивая друг друга до конца. Прочитала несколько последних статей Павлика. Были неплохие, но чего-то в них не хватало. Не могла понять, сформулировать чего. Долго думала и пришла к выводу, что не хватает горечи, боли, не хватает той одержимости, которая рождается только тогда, когда надо за что-то бороться. Просто утрачена цель — доказать, убедить за. И пускай обломаю крылья, но хотя бы высоко у звезд разобьюсь, так хотя бы зная, что летал, что искал, не полз. А может, от хорошей обеспеченной жизни? Может. А может, просто от того, что тут не надо убеждать людей в том, что плохо, а что хорошо. Просто надо об этом писать. На следующий день на телевидении была назначена встреча, в которой Наталье Борисовне было предоставлено 45 минут. Ужасно волновалась, составляя предварительный план своего выступления. Посоветовала с Павлом. На его вопрос, будет ли она читать какой-либо из своих рассказов, ответила, что еще не знает, а если да, то пусть это будет для всех неожиданностью. Павел по какой-то важной причине не мог принять участие в данной встрече. Поэтому решили встретиться после передачи в их любимом ресторанчике, который стал для них как бы символом их возрождающейся любви. Наташа страшно нервничала, 10 раз меняла прическу, но в конце концов остановилась на традиционной косе, веночком. В батистовой блузке посмотрела в зеркало. Удовлетворенно улыбнулась. Не так уж плохо. Ну, хотя, конечно, не девчонка, 40 на носу. Еще раз взглянула на себя и вслух произнесла. Еще ничего, стройна, красивые волосы, правильные черты. А главное, как говорил Павлик, неповторимо загадочные, умные и ласковые глаза. Мой любимый, верный друг, что бы я делала без тебя? Выступление на телевидении прошло неплохо. Оно было задумано в форме непринужденной беседы. Одно только глупо вышло. Ей задали вопрос, что она может сказать о своем коллеге Гулько, с которым, как известно, ее соединяет не только совместная учеба в университете, но и непрерывающаяся, несмотря на разного рода жизненные осложнения, дружба. Наташа восторженно отозвалась о нем как о талантливом журналисте, но на вопрос, считает ли она его талантливым писателем, какого мнения о его книгах и можно ли его считать явлением в современной украинской литературе, она покраснела и, извиняясь, сказала. «Простите, но, к сожалению, только неделю в Канаде. Мой распорядок дня и насыщенность программы не дали мне возможности глубже познакомиться с писательским творчеством Павла Николаевича. Постараюсь в ближайшее время сделать это и написать в вашу газету очерк о нем». «Простите за неуместный вопрос. Просто мне показалось, что рассказ, который вы нам сейчас прочитали, и от которого я просто в восторге, является как бы отголоском прочитанных книг Гулько». «Еще раз простите, но это только мое впечатление», сказал один из присутствующих молодых людей, школьный преподаватель украинского языка и литературы. «Это, вероятно, от того, — сказала Наталья Борисовна, — что Павел Николаевич и я имели одного замечательного педагога, Ольгу Яковлевну Савенко, которая, к сожалению, год назад умерла. Она привила нам любовь к слову, его красоте и чистоте». «Между прочим, Наталья Борисовна, ваша Ольга Яковлевна и для нас очень много значит. По ее учебникам наши дети изучают украинский язык, и, как ни странно, но благодаря этой изумительной женщине вы приехали к нам. Когда с вами произошло несчастье, и ваше слово было за решеткой, она нам писала, просила любыми способами добиться вашего освобождения. Ну, сами понимаете, ваша страна для нас большая загадка. Надо знать, как к ней подойти. Многие письма в вашу защиту просто не доходили до вас», сказал ведущий программы. «Словами, я всем очень благодарна за столь милую встречу, за такие красивые, может, даже не совсем заслуженные мною слова признания. Спасибо. Еще раз спасибо вам. Ну, а насчет будущего жизнь покажет», заключила свое выступление Наташа. Передача закончилась. Выпили шампанского. Многие были поражены отсутствием Павла Николаевича. У Натальи испортилось настроение. «Значит, она здесь не по приглашению и благодаря Павлу. Почему он утаил это? И как глупо получилось с его книгами. Скромность или что-то иное лишало его возможности дать их мне. А может, страх критики? Она ведь часто говорила ему, что для него главным должна стать журналистика, а не писательство. Да-да-да, вероятно, именно этот страх», так рассуждала Наташа, идя навстречу в ресторанчик. Вошла, села за их постоянный столик. Удивилась. Всегда пунктуально, а сейчас его нет. Вероятно, обиделся на ее слова. Не успела прочитать. Ну, подожду немного. Заказала сок.
Дякую. А невже судилося мені? Давнистями в тебе закохатись, щоб і на самісінькому дні на дні душі твоєї вамуватись. І невже зіткнулися шляхи там в країні мрій і сподівання? Ти моя спокута за гріхи, чи нагорода за чекання? I love you, only you, only you, my darling, I love you.
Высокая белокурая девушка подошла к ее столику. «Наталья Борисовна, мне с вами надо поговорить». «Пожалуйста», — ответила Наташа. Сердце забилось от нарастающего предчувствия недоброго. «Вы ждете, Павел Николаевич, не так ли?» «Так он не придет». «Это он просил вас прийти?» — глухо спросила Наташа. «Нет, это моя инициатива. Он очень расстроен вашим выступлением. Так вот, что я вам скажу. Зачем вы сюда приехали? Мало того, что вы накрутили у себя, мало того, что вы всю жизнь старались любыми способами унизить, осквернить многих писателей, журналистов. Правильно, что в свою очередь вас публично назвали неудавшейся писательницей, которая старается за свою нерадивость и свою бесталанность мстить другим. Я читала ваши рассказы. Это же убогость, незнание человеческой психологии. О каком красивом чистом языке вы говорите? А сейчас это выступление по телевидению. Взять один из лучших рассказов Гулько и выдать его за свой, изменив имена и время. Это же плагиат. А Павел такой деликатный, чистый и честный человек. Только жалость к вам не позволила ему публично выступить. Ну, еще, вероятно, сентиментальные воспоминания прошлых лет. Он всегда вас жалел. Жалел, что вы посредственный писатель. Жалел, что вы хотели не по своей вине, но все же сидели. А сейчас у него жалость к вашему одиночеству. Жалость к вашей безответной любви к нему. Жалость к стареющей женщине. Хватит! Прекратите! Кто дал вам право так разговаривать со мной? Кто? Простите, но это право законной жены Павла Николаевича. И я не позволю, чтобы мой муж страдал не только морально. Одним словом, я не желаю, чтобы мой муж пребывал в вашем обществе. Неужели это непонятно? И еще я принесла его книги. Если удосужитесь, то можете их прочесть. Наташа машинально взяла их. В голове полный сумбур. Ничего не могла понять. Какой-то бред. А вместе с тем реально сидит в ресторане. Напротив девушка, его жена. А он ничего не говорил. Странно. О книгах тоже. Она писала их целых 3. Девушка молча поднялась. «Простите, не знаю вашего имени. Не уходите. Мне необходимо кое-что выяснить. Умоляю, не оставляйте меня тут». Девушка молча села. «Может, вы и правы в чем-то», — продолжала Наташа. «Но я хочу разобраться. Мне будет легче с вами». «По порядку. Вместе учились. Я не хочу вас обидеть, но мы действительно любили друг друга. Писать я начала рано. Никто из знающих меня и мои произведения не бросил мне в лицо, как сделали вы сейчас, слова «неудавшаяся писательница». Считали меня талантливой. Павел тоже. К сожалению, он имел только талант журналиста. Знал это. Подождите, подождите. У меня пропали все рукописи. Но на следствие мне их не предъявили. Они исчезли. Так-так, исчезли. Павел улетел в Канаду, а через несколько часов я уже была под арестом. Совпадение? Может, может. Почему, кроме очерка, не напечатано ни одного моего рассказа, а я их выслала 12? И почему сегодня мне тонко сделали намек, что мой рассказ... Ах, понимаю, понимаю, почему и у вас мой рассказ вызвал такое негодование. А ведь я его полгода тому назад выслала сюда. Как страшно! Это еще страшнее, чем арест. Разочарование. Разочарование в друге, в любви, в человеке. Вы еще слишком молоды, и вы любите. Когда любят, не видят ничего, что может опорочить любимого. Я не читала этих книг. И буду бояться открытия, чтобы не удостовериться. Нет, не бойтесь, я не войду в вашу жизнь. Завтра же улечу домой. Еще раз прочтите все, что написано вашим любимым. И если вы мыслящий человек, сравните его очерки с рассказами. Мои тоже. Каждый талантливый человек имеет свой индивидуальный стиль. Один, а не несколько. Стиль – это и есть индивидуальность. Это оружие в руках одаренных. Не кажется ли вам, что его очерки и рассказы – это два противоположных полюса? Вот почему мне сегодня сказали, что создается впечатление, что мой рассказ написан под влиянием Павла Гулько. А теперь прощайте, не обижаюсь на вас. Вас говорили любовь, вера и преданность. У меня иначе. Там, куда входит предательство, мгновенно пропадает и любовь, и вера, и преданность. Прощайте. Обескураженная девушка продолжала сидеть. Наташа молча встала и медленно пошла к выходу. Все были ужасно удивлены, когда Наталья Борисовна сказала, что звонила в Киев, и ей необходимо срочно вылететь туда. Многие из пришедших в аэропорт проводить ее были с цветами и шампанским. Очень сожалели о ее внезапном отъезде, надеясь на встречу в следующем году. Оставила много нового материала. Обещали напечатать. Наталья уже была на трапе, как вдруг высокая блондинка, вырвавшись из рук мужчины, который ее удерживал, и в котором она узнала Павла, кинулась к самолету. Поравнявшись с трапом, еле внятно, со слезами на глазах, произнесла: «Наталья Борисовна, простите, простите за вчерашнее. Простите за мои несправедливые слова. Предательство я тоже не прощаю. И приезжайте к нам. Вы настоящий человек». С этими словами она протянула Наташе объемистую папку и конверт, повернулась и медленно направилась к провожающей. В самолете Наталья открыла папку. Там находились ее рукописи. Медленно разорвала конверт. «Дорогая, единственная моя, если можешь, прости, твой Павел».